пятую главу Евангелия от Матфея. Пятая глава Евангелия от Матфея как раз содержит те памятные строки, на основании которых появилось вот это произведение литературного искусства. И в этой пятой главе, в стихах с 1 по 12, содержатся слова, которым мы уделим особое внимание на протяжении последующих проповедей в нашем центре. Итак, если вы открыты, если вы открыли, готовы, пятая глава Евангелия от Матфея, стихи с 1 по 12 говорят так. «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их, говоря, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, блаженны плачущие, ибо они утешатся, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю, блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся, блаженны милостивые, ибо они помилованы будут, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят, блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими, блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Мы прочли с вами так называемые заповеди блаженства, которыми начинается известная во всем христианском мире Нагорная проповедь Иисуса Христа. Мне уже давно хотелось для себя самого и для всей нашей церкви исследовать подробнее эти блаженства, узнать, что они означают на личностном, практическом уровне для каждого из нас. И вот сегодня мы начинаем этот путь. Сегодня наша проповедь называется «Восемь блаженств». Мы посмотрим на эти блаженства с высоты птичьего полета, посмотрим на них целиком, посмотрим на них как на явление. И таким образом подготовим себя к тому, чтобы, начиная со следующей субботы, если Господь позволит, уже брать каждое из блаженств по отдельности и посвящать одну проповедь одному блаженству для того, чтобы постичь, что Иисус Христос желал тогда выразить и сказать, какими Он видел нас, Своих последователей, граждан Божьего Царства. Сегодня мы начинаем, и наша проповедь называется «Восемь блаженств». Мы посмотрим на них целиком. Итак, первый вопрос, очень интересный и очень важный, когда мы пытаемся понять какое-то место Священного Писания, посмотреть на контекст этого повествования. Когда эта проповедь была произнесена, после чего, в связи с чем, и это поможет нам лучше понять то, что он говорит уже в самой проповеди. Итак, если у вас открыто Евангелие от Матфея, перелистните одну страничку назад. Четвертая глава, стихи с 17 по 22 говорят следующее. Евангелие от Матфея, глава 4, стихи с 17 по 22. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Пока остановимся. Представьте себя на месте евреев первого века, на месте жителей Палестины первого века, когда появляется учитель, пророк, многие считают, что он Мессия, и говорит, «Царство Небесное приблизилось». В вашем сознании, в сознании человека, который живет в первом веке в Палестине и знает Ветхий Завет, в том представлении, которое было тогда в тогдашнем иудаизме, что бы значили слова «приблизилось Царствие»? Какие бы картины появились в вашем сознании, когда вы слышите провозглашение близости этого царствия? Для евреев того времени самым главным ожиданием было ожидание земного царства. Царство, которое вернуло бы им прежнее высокое положение. Царство, в рамках которого римляне были бы побеждены – Иерусалим стал бы центром, политическим и религиозным центром всего мира, и израильский народ стал бы по достоинству занимать самое ведущее передовое место на всей земле. И поэтому, когда Иисус Христос, ходя по Галилее, начал проповедовать, что вот-вот это царство наступает, очень многие были воодушевлены. Очень многие с радостью приняли. И Иисус Христос приглашает себе в помощники учеников. Об этом мы читаем дальше, с 18 стиха. «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за мною, я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставивши сети, последовали за ним». Иногда можно удивиться, почему вдруг люди так быстро и скоро расстались со своим бизнесом. Если вы исследуете внимательно, то оказывается, они не просто вдвоем рыбачили, это была рыболовная гильдия, у них были работники. То есть, это был достаточно крупный бизнес. И они вдруг оставляют все и идут за Иисусом Христом. И когда мы читаем дальше в Евангелии от Матфея, мы обнаруживаем, что Петр как раз, о котором здесь мы читаем, он спрашивает, вот мы оставили все и последовали за собой. И что он дальше говорит? Что будет нам за это? То есть, когда Иисус Христос обращается с проповедью «Царствие Божье», они думают, конечно, зачем нам нужен этот бизнес, если вот он, царь, пришел, и он провозглашает, что скоро мессианское царство наступит, тогда нам и рыбачить не нужно будет, а мы должным образом пристроимся, будем премьер-министрами в его царстве. И они бросают все, не понимая, вначале не понимая. Даже уже когда прошли годы, и Христос начал рассказывать им о том, что ему нужно будет умереть и так далее. Петр, этот же самый Петр, помните, что ему говорит? Евангелие от Матфея в какой главе? 16 глава, так? Он говорит, Господи, да не будет этого с тобой. Будь милостив к себе. И Христос ему вынужден был сказать, отойди от меня, сатана. То есть, ученики с радостью бросают, потому что они видят большие, более грандиозные перспективы перед собою. И вот собираются ученики. 21 стих. «Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, подчинивающих сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставивши лодку и отца своего, последовали за ним». И вот вокруг ученики Иисус Христос ходит с проповедью о близости царствия, и далее, 23 стих, и ниже говорит, «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях, и прошел о нем слух по всей Сирии». И приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями, и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, где он проповедовал, и Десятиградия, рядом область находилась, и Иерусалима, ниже, и Иудеи, и из-за Иордана. То есть мы видим, что этот новый проповедник – тот, который говорил о наступлении царствия мессианского, не просто говорил, а еще и исцелял. И для людей того времени это было самым ярким подтверждением того, что он на самом деле Мессия. Это тот человек, в царстве которого не будет нужды обращаться к врачам, тратить на них состояние. Это тот человек, в царстве которого все проблемы будут решены. И поэтому народ толпами валит. Они идут за ним и не дают возможности даже и хлеба есть, ни ему, ни ученикам. Настолько много было приходящих и отходящих, как говорит евангелист Марк. И вот дальше о том, что происходило накануне произнесения этой Нагорной проповеди, мы посмотрим у Луки в 6 главе. Евангелист Лука, 6 глава, стихи с 12 и дальше. Луки, 6 глава, стихи с 12 и дальше. Хочу напомнить, что из всех четырех Евангелий евангелист Лука более всего похож на историка, в том смысле, что он собрал весь материал, как он говорит в первых четырех стихах своего Евангелия, и систематизировал его. Мы читаем о том, что он сначала по порядку описал. Поэтому Лука более всего с точки зрения хронологии представляет служение Иисуса Христа. И вот здесь, в 6 главе Евангелия от Луки, с 12 стиха мы читаем следующее. «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12». То есть было больше. Было больше из числа учеников, он избирает 12 после ночи, проведенной в молитве. И здесь перечисляется, кого он избрал, и далее 17 стих говорит. «И сошед с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его», то есть помимо 12 еще много, так? «И много народа из всей Иудеи, Иерусалима и приморских мест Тирских и Сидонских». Если вы посмотрите на географию охвата тех, кто пришел слушать его, она чрезвычайно высока для того времени, без современных способов передвижения. Все эти люди собрались, потому что он, этот Мессия, этот проповедник, этот пророк, заявил о том, что он собирается установить царствие. И он уже избрал приближенных. И он не только проповедует о царстве, он исцеляет. И вот назначен был день, когда Христос должен был объявить программу этого царства. Он должен был рассказать, как ему видится установление царствия, близость которого он возвещает. И поэтому все с огромным вниманием всматриваются и вслушаются. 12 стих, да, 17, теперь 18. «Которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возвед очи свои на учеников своих, говорил: блаженны нищие духом», и так далее. Итак, еще раз. Что предшествовало произнесению Нагорной проповеди? Во-первых, проповедь Христа в близости Царствия Божия. Во-вторых, исцеление. В-третьих, избрание учеников. И когда весь народ собрался, чтобы послушать его, все ожидали, что он сейчас выступит, вот как сегодня, политические лидеры, которые агитируют голосовать за них, они выступают и рассказывают, как им видится будущее общества, что они могут и хотят сделать для изменения общества. Вот такой была ситуация накануне произнесения Нагорной проповеди. Из уст Христа ждали объяснение того, как ему видится устройство этого царства, о приближении которого он только что говорил. И все, затаив дыхание, слушали, приготовились слушать. Послушайте, как описывается эта картина в книге «Правила счастливой жизни», автор Елена Уайт. «Ожидая чего-то необыкновенного, ученики сгрудились вокруг своего учителя. Все происшедшее ранним утром убедило их, что сейчас им будет возвещено о царстве, установление которого они ждали с таким нетерпением. Толпа тоже была полна каких-то смутных ожиданий, и напряженные лица свидетельствовали о глубоком интересе. Когда люди расселись на зеленом склоне горы, в предвкушении речи Божественного Учителя, в их воображении рождались картины будущей славы. Здесь же были книжники и фарисеи, мечтавшие о том дне, когда Иудея сбросит владычество ненавистного Рима, и власть, богатство и слава всемирного царства перейдут в их руки. Бедные земледельцы и рыбаки рассчитывали услышать заверение в том, что вместо жалких лачуг, скудного пропитания, многотрудной жизни и страха перед нуждой они получат роскошные дворцы и легкую, обеспеченную жизнь». Они надеялись, что вместо грубого одеяния, ночью служившего им покрывалом, Христос даст им богатые, роскошные одежды, отнятые у завоевателей. Сердца всех иудеев были проникнуты честолюбивой надеждой на то, что вскоре Израиль будет поставлен перед другими народами как избранный народ Божий, а Иерусалим станет столицей мирового царства. И вот в этой напряженной тишине, когда все были готовы услышать Иисуса Христа, он начинает свою Нагорную проповедь, и говорит: «Блаженны нищие духом, ибо вот таких есть Царство Небесное». Проповедь Иисуса Христа разочаровала большинство народа. Как мы читаем дальше, уже гораздо меньше людей стало ходить за Ним. Уже гораздо меньшее количество людей связывали с Ним свои надежды на установление мессианского царства. И Иисус Христос, по большому счету, разочаровал тех, кто ожидал в Нем увидеть политического мессию. Освободителя. Но тем не менее, здесь, в этой Нагорной проповеди, с самого начала, Иисус Христос рисует качества характера, которые должны присутствовать у граждан царства, которое Он на самом деле принес. И вот изучению того, что представляют собой эти качества, мы посвятим с вами последующие богослужения, последующие субботы. А сейчас давайте посмотрим на эти качества в целом, целиком. Во-первых, когда мы смотрим на то, как фраза, каждая фраза о блаженстве построена, мы видим четкую формулу. Итак, смотрите, сказано: «блаженны, нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Дальше, второе блаженство опять: «блаженны, плачущие, ибо они утешатся». Все восемь блаженств построены по четкой формуле. Провозглашается блаженство, потом качество в отношении обладателей, которого провозглашается это блаженство, и потом говорится «ибо», потому что будет то-то и то-то. Итак, блаженны, упоминание качества блаженных и обетование того, что им будет или что их ожидает. И вот, увидев эту общую формулу, нам легче будет понять общий смысл этого повествования. Что значит слово «блаженный»? В современном русском языке, когда вы говорите слово «блаженный», какие картины появляются? Какой? Ну, человек, ну, юродивый, так? Блаженный, какие синонимы? Юродивый. Человек с отклонениями в психике, поведении. То есть, человек, который как бы живет не в этом мире, и он живет вне реальности. То есть, иными словами, сумасшедший. Блаженный – это человек как бы не от мира сего, в таком в смысле, что он оторван от реальности. Когда мы обращаемся к оригиналу, мы обнаружим, что здесь в оригинале используется греческое слово «макариос». Скажите, на что похоже? Макар. Славянские имена Макар, Макарий – это производное от этого греческого слова. Макариос – блаженный. И дословно словарь дает следующее определение. Макариос – это благословенный, во-вторых, удачливый, в смысле везучий, и, в-третьих, счастливый. Макариос – благословенный, удачливый и счастливый. Слово «блаженный» – «макариос» – многогранно. И в нем присутствует как бы главным образом два вот этих оттенка смысла. Первый – давайте посмотрим, как это слово «макариос» переводится в книге «Деяния апостолов» в 26 главе, во втором стихе. «Деяния апостолов», глава 26, стих 2, говорит так. 26 глава, стих 2. «Царь Агриппа», это речь апостола Павла. «Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобой во всем, в чем обвиняют меня иудеи». Деяния апостолов, 26:2. Вот слово, которое нас интересует, греческое слово «макариос», здесь переведено как «счастливый». «Я считаю себя счастливым». То есть, мне повезло, что я перед тобою защищаюсь. Почему? Смотрите, третий стих. «Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев». То есть, перед тобою мне легко будет защищаться, потому что ты в курсе дел. Ты знаешь все вопросы, спорные мнения, связанные с иудаизмом. Макариос, счастливый. Человек, который обучается еще в средней школе, приносящий домой пятерку, макариос. Человек, которому удалось получить хорошую работу, он счастливый, макариос. Человек, который нашел хорошую жену, макариос. То есть слово макариос означает в первую очередь счастливый, радостный, везучий, удачливый человек. И вот Иисус Христос, начиная свою проповедь, использует вот это слово, которое сразу же привлекло внимание людей. Он начинает словами «блаженны». Кому не хочется быть счастливым? Счастье – это то, что многие люди желали бы иметь, к чему фактически, по большому счету, все стремятся быть счастливыми, чувствовать себя везучими, удачливыми. И вот Иисус Христос рассказывает, как можно таковыми стать. То есть, во-первых, когда мы смотрим на эти блаженства, мы должны представлять их как способ достижения чего? Счастья. Счастья. То есть, внутреннего мира, удовлетворенности, спокойствия и радости. Вот все, что мы будем исследовать сегодня, оно является как бы теоремой счастья. Потому что Творец, который нас создал, знает, что человеку нужно для того, чтобы он мог почувствовать себя счастливым. И он нам объясняет и рассказывает, что истинное счастье, подлинное счастье, не временное, а настоящее, действительное, долговечное, оно может быть обретено теми, кто, и называются характеристики, их восемь. То есть, во-первых, эти блаженства – это описание того, как достичь счастья. Однако слово «макариос», его смысл не исчерпывается вот этим определением. «Макариос», помимо того, что это счастливый, везучий, удачливый, еще и благословенный. Благословенный. Счастье – это субъективное ощущение, не так ли? Если кто из вас вспомнит по школьной программе произведение Антона Павловича Чехова «Крыжовник», коротенький рассказик, который говорит о человеке, мечтавшем приобрести свой дом и посадить в саду крыжовник. И он всю жизнь к этому стремился, и он хотел этого достичь, и он полагал, что когда он достигнет этой цели, тогда его жизнь будет наполнена полным счастьем. Ну и нетрудно догадаться, что произошло, когда крыжовник был посажен, когда дом был приобретен, когда все было сделано так, как он хотел. Он радовался, конечно, некоторое время, но потом это ощущение куда-то улетучилось. Счастье – это ощущение весьма субъективное. То, что может быть поводом для счастья одному человеку, совершенно никак не радует другого человека. И потом, счастье – это ощущение, в котором постоянно пребывать невозможно. Христос поэтому говорит не только о чувствах, Он говорит о чем-то большем. Макариос – это не только счастливый, но еще и благословенный. Христос говорит не просто об ощущениях, а об объективных результатах. Он не просто говорит «блаженны такие счастливы третьи». Он говорит «они блаженны, ибо». Что значит? «Потому что». И он объясняет, почему. «Потому что их есть Царство Небесное, потому что они утешатся». Они наследуют землю, они насытятся правдою, они помилованы будут, они Бога узрят, они будут наречены сынами Божьими. Это нечто объективное, вне зависимости от того, что я чувствую по отношению вот к этим обетованиям. Они представляют собой реальность и реальные конкретные изменения в жизни человека, в его окончательной судьбе. Они просто чувства хорошие по поводу того, что, может быть, меня что-то ожидает. То есть, блаженные – это не только счастливы, но и благословенные. А глагол «благословенно» он используется здесь в страдательном залоге. «Я благословен» – значит, меня кто-то благословил. Значит, есть какое-то еще измерение, помимо моего субъективного личного, есть еще объективное измерение, измерение свыше. Меня кто-то благословляет, макариос, благословенные, потому что наследуют жизнь вечную, узрят Бога и так далее. Итак, эти блаженства. Это не только теория счастья, это не только рассказ о том, как можно чувствовать себя хорошо уже здесь, на земле, но это еще и обещание благословений свыше от Бога. То есть здесь земная реальность и божественная реальность соединяются вместе в одном слове – блаженны, макариус. Я упоминал, что 8 блаженств, так, в Нагорной проповеди. Однако иногда в литературе богословской можно встретить такую фразу, как 9 заповедей блаженства. И вот почему. Если вы снова откроете 5 главу Евангелия от Матфея и посчитаете, сколько раз слово «блаженны» используется, скажите, что у вас получится? 5 глава, начиная с 3 стиха. Матфея 5 глава, с 3 стиха по 11. Блаженны нищие духом раз, плачущие два, кроткие три, алчущие, жаждущие правды 4, милостивые 5, чистые сердцем 6, миротворцы 7, изгнанные за правду 8, и блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать. То есть 9 раз слово «блаженны» используется, но если вы посмотрите внимательно, то, начиная с 10 стиха по 12, одно блаженство рассматривается. Давайте прочитаем. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». То есть это блаженство к одному виду блаженства относится. Оно просто больше и подробнее расписывается, и упоминается, что именно за Христа будут гнать. Но, по сути, это один вид блаженства. Итак, 8 блаженств. Далее, если мы посмотрим на эти блаженства целиком, как вы думаете, это описание разных категорий людей в Царстве Божьем, или эти все блаженства должны в каждом отобразиться? Если мы посмотрим на вторую часть каждого блаженства, на вторую часть этой формулы после слова «ибо», то мы увидим, что все это относится к одному царству. Так, к одному царству. То есть, если вы находитесь в этом царстве, то вы и нищие духом, и плачущие, и кроткие, и алчущие, и жаждущие правды, и миротворцы, и так далее. То есть, это не описание различных групп людей, живущих в этом царстве. Это, напомню, декларация закона этого царствия. И вот по этим законам те, кто желает быть гражданами Божьего царства, должны жить. Во-вторых, очень интересно, смотря на эти 8 блаженств, мы можем увидеть, что они разделяются пополам по своей направленности. Скажите, нищие духом, плачущие, кроткие, алчущие и жаждущие правды – это все какая сфера? Если мы посмотрим на 2 сферы – сфера взаимоотношений между человеком и Богом и сфера взаимоотношений между людьми – то мы увидим, что первые 4, они говорят больше о наших взаимоотношениях с Богом, о духовной составляющей жизни человека. А последующие 4, вот начиная с 7 стиха, «блаженны милостивые», это уже сфера человеческих взаимоотношений, чистые сердцем, то есть правдивые, мы об этом поговорим подробнее, миротворцы, так, изгнанные за правду, это уже сфера человеческих взаимоотношений. Подобно 10 заповедям, мы видим, что здесь есть 2 измерения в этих заповедях блаженства. Подобно тому, как в 10 заповедях одна скрижаль описывает взаимоотношения между человеком и Богом, вторая между людьми, подобным же образом и заповеди блаженства также разделены на эти 2 сферы. Отношение человека к Богу, отношение людей друг с другом. И, наконец, обетование. Итак, в этой формуле есть слово «блаженны», затем упоминание качества, затем «ибо», потому что, и обетование. Посмотрите на эти обетования. К чему они относятся? К теперешней жизни или к грядущей жизни? Ну, давайте начнем с первого. «Блаженны, нищие духом, ибо», что дальше сказано? Глагол в каком времени употреблен? В настоящем, правда? «Ибо их есть Царство небесное. Не будет, а есть. То есть, если вы нищи духом, вам Царство Небесное принадлежит, вы им обладаете. Дальше мы видим, они утешатся в будущем, наследуют землю в будущем, насытятся в будущем, помилованы будут, Бога узрят, будут наречены сынами Божьими. А вот в 10 стихе опять, ибо их есть Царство Небесное. То есть, вот эти обетования блаженств, обетования, связанные с блаженствами, они начинают действие уже сейчас, в нынешней жизни. Они уже сейчас начинают исполняться. И, начав исполняться сейчас, они продлеваются и идут в будущее. Тогда, когда Царство Небесное будет фактически, реально, подлинно установлено на нашей земле. Когда грех будет побежден, когда смерть, болезни, печали и страдания уже больше никогда не будут тревожить жителей того царствия. Итак, для того, чтобы обрести благословение уже сейчас, внутреннее ощущение счастья сегодня и заручиться благословениями в будущем, для того, чтобы обрести жизнь вечную в конечном итоге, Иисус Христос предлагает нам определенные качества характера, определенные виды поведения человека и рассказывает нам о том, какими Он хотел бы видеть граждан Его Царства. Хотите ли вы быть счастливы в этой жизни и обрести благословение, простирающееся вечную жизнь? Дома исследуйте внимательно первые 12 стихов 5 главы Евангелия от Матфея. Помолитесь, поразмыслите над ними, попытайтесь понять их, сравнив с другими местами Священного Писания, для того, чтобы когда в следующую субботу, если Господь позволит, мы встретимся и начнем говорить уже об этом первом блаженстве, вы были готовы. Для того, чтобы мы на протяжении последующих проповедей могли вполне вобрать в себя все это обилие благословений, блаженства, счастья, радости, которые Иисус Христос провозгласил и готов, и может, и желает дать нам. Приглашаю подняться для совершения молитвы. Великий и праведный Господь, я благодарю сердечно за то, что в Нагорной проповеди, в самом начале, когда Иисус Христос начал рассказывать о том, для чего Он пришел на эту землю, Ты раскрыл нам и открыл нам Себя, как Творец и Отец, желающий нам блага, желающий нам добра, желающий нам счастья, процветания, удачи и благословений. Я благодарю, Господи, за сию великую любовь, за то, что в Сыне Твоем, Иисусе Христе, Ты смог облагодетельствовать нас. Благодарю, Господи, за то, что благодаря Его миссии, Его служению, сегодня все эти блаженства нам доступны. Я благодарю, Господи, за то, что Ты в жизни многих из нас явил эту радость и это блаженство, и это счастье. Я прошу, Господи, благослови нас на новый отрезок исследования этих блаженств. Помоги, Господи, не только на уровне теории их понять, но и воспринять их глубоко в свое сердце и сделать их частью своей жизни. Благодарим, Господи, за Твою заботу о нас и любовь, и славим Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь.